В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Украина отмечает День независимости и обещает России войну до победного конца.
Этот флаг будет повсюду, где должен быть по праву, и на Донбассе, и в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова, ждал овации, а слышит хлопки.
Чекав на овации, а чую хлопки.
В Грузии тоже отметили День независимости Украины, но активистам не рекомендовали употреблять слова «Россия», «Война», «Оккупация».
Причиной всего этого стало то, что мы не должны были раздражать российских гостей Батуми, чтобы не было какой-то провокации и противостояния. Но эти доводы для нас абсолютно неприемлемы.
На судебном процессе по делу о тройном убийстве на набережной Сухуми пошли в ход бутылки.
Наше судебное заседание было прервано неподобающим поведением в зале суда присутствующего гражданина Алиса Тамура Александровича.
Обо всем этом и многом другом слушайте в нашем эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Демис Паландер.
Украина сегодня отмечает государственный праздник – День независимости. Независимость была провозглашена Верховной Радой тогдашней Украинской ССР 31 год назад, 24 августа 1991 года, вскоре после провала путча ГКЧП. Украинские избиратели поддержали независимость на референдуме 1 декабря. Вскоре после этого были заключены Беловежские соглашения о роспуске СССР. В преддверии Дня независимости ряд западных стран предупредили своих граждан, находящихся в Украине, о повышенном риске российских ракетных ударов по ключевым объектам гражданской инфраструктуры. Ряд прокремлевских публицистов после гибели дочери философа Александра Дугина, в которой ФСБ обвинила Украину, призвала нанести 24 августа удары по правительственным зданиям в Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в День независимости возможны российские провокации и массированные удары. В своем обращении Зеленский также заявил, что если раньше целью украинцев был мир, то теперь речь идет о победе. В последние дни украинские лидеры сделали ряд заявлений о невозможности перемирия с Россией и о готовности воевать до победного конца. В том числе речь шла и о восстановлении вооруженным путем контроля над Крымом. Страны Запада, которые поддержали Украину после начала российского вторжения, поздравляют страну с Днем независимости. Посол ЕС в Киеве заявил, что Украина и страны Евросоюза – одна семья. Резиденция британского премьера на Даунинг-стрит в честь праздника украшена подсолнухами. Президент США Джо Байден поздравил Украину с Днем независимости и объявил о выделении Киеву нового пакета военной помощи, самого крупного с начала российского вооруженного вторжения в страну. Соединенные Штаты, как сказано в заявлении президента, предоставят Украине вооружение и оборудование на общую сумму почти в 3 миллиарда долларов. Это, по его словам, позволит Украине получить системы ПВО, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и радары для самообороны. С учетом «Голоса Америки» с начала работы администрации Байдена США оказали Украине военную помощь в размере более 10 миллиарда долларов. Большая часть из этих средств была выделена за последние полгода во время российского вторжения. Новый пакет помощи, как ожидается, будет включать вооружение, которое может оказаться на поле боя лишь через 1-2 года, сообщили ранее агентству АП чиновники США. По их словам, Вашингтон все более ориентируется на долгосрочную кампанию в Украине. В частности, могут быть поставлены три типа беспилотников, а также оборудование, направленное на то, чтобы помочь Украине сформировать систему обороны на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Как сказано в заявлении Байдена, за последние 6 месяцев украинцы вдохновили мир своей необычайной храбростью и приверженностью свободе. Они с решимостью и силой противостоят российскому полномасштабному вторжению. Украину с Днем независимости поздравили также другие мировые лидеры, включая союзника Кремля Александра Лукашенко и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Российские войска делают все во избежание жертв среди мирных граждан в Украине. С этим якобы связаны замедленные темпы спецоперации, так в России называют войну против Украины, заявляет министр обороны России Сергей Шойгу.
В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по военной инфраструктуре Украины, пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.
Глава Минобороны также заявил, что войну начали из-за реальных угроз со стороны Украины.
В качестве инструмента гибридной войны против России была выбрана Украина. От Киева, который отказался выполнять Минские соглашения, исходила реальная угроза жителям Донбасса, а в перспективе и Российской Федерации. Понимание этого привело к необходимости проведения специальной военной операции на Украине. Она идет по намеченному плану, все задачи будут выполнены.
Сказал Шойгу.
Эхо Кавказа. Новости.
С международными новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Украина отмечает День независимости. Спустя 6 месяцев с начала российского вторжения президент страны Владимир Зеленский обещает воевать до победного конца. Запад в своих поздравлениях также обещает помогать до тех пор, пока это будет необходимо. Цель одна – Россия должна освободить захваченные территории. Владимир Унанят с подробностями.
День независимости со слезами на глазах. Спустя ровно полгода со дня российского вторжения президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Светланой возложили цветы к мемориалу павших за свободу страны. Обращаясь к согражданам, украинский лидер заявил о твердом намерении бороться до полного освобождения всей территории страны. При этом фоном для видеообращения президент символично выбрал Майдан Незалежности и Крещатик, где выставлена уничтоженная российская военная техника.
Півроку тому Россия оголосила нам войну. 24 лютого вся Україна почула вибухи і постріли. І 24 серпня не мала почути слів з Днем Незалежності.
Полгода назад Россия объявила нам войну. 24 февраля вся Украина услышала взрывы и выстрелы, и 24 августа не должна была услышать слов с Днем Независимости. 24 февраля нам говорили: у вас нет шансов. 24 августа мы говорим: с Днем Независимости, Украина. Мы наконец-то стали действительно едиными. Новая нация, которая появилась на свет 24 февраля в 4 утра, не родилась, а возродилась. Нация, которая не плакала, не кричала, не испугалась, не убежала, не сдалась и не забыла. Этот флаг будет повсюду, где должен быть по праву, и на Донбассе, и в Крыму. Враг думал, мы встретим цветами и шампанским. Вместо этого получил венки и коктейли Молотова, ждал овации, а слышит хлопки. Оккупант верил, что через несколько дней пройдет парадом в центре нашей столицы. Сегодня на Крещатике можно увидеть этот парад. Доказательство того, что вражеская техника может появиться в центре Киева только в таком виде. Сожженная, разрушенная и уничтоженная. Что для нас конец войны? Раньше мы говорили «мир», сейчас мы говорим «победа».
Що для нас кінець війни? Раніше ми говорили «мир», зараз кажемо «перемога».
По словам Зеленского, Украина не будет искать с террористами взаимопонимания, хотя и понимает русский язык, который российские войска пришли защищать, убивая при этом тысячи людей, которых пришли освобождать. После этого президент Украины перешел на русский язык.
И нам гораздо больше понятен и ближе Джонсон, который говорит по-английски, чем убийцы, насильники и мародеры, которые все это делали по-русски.
К слову, сам Борис Джонсон украсил вход в премьерскую резиденцию на Даунинг-стрит цветочной аркой в желто-голубых тонах. При этом желтая часть составлена из подсолнухов, которые считаются одним из национальных символов Украины.
Я ни на минуту не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что никакая сила на земле не сможет преодолеть патриотизм 44 миллионов украинцев. И сколько бы времени это ни заняло, Соединенное Королевство будет стоять на стороне Украины и оказывать ей всю возможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку. Однажды Украина пройдет через это испытание и добьется победы. И когда этот момент настанет, а он настанет, мы в Великобритании будем еще больше гордиться тем, что являемся друзьями Украины. Слава Украине!
In the UK, we'll be even prouder to be friends of Ukraine. Слава Украине!
Не остались в стороне и другие мировые лидеры. В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа намерена оставаться союзником Украины в долгосрочной перспективе.
Президент Зеленский, dear Volodymyr, dear citizens of Ukraine, you are fighting to uphold your sovereignty.
Президент Зеленский, дорогой Владимир, уважаемые граждане Украины, вы боретесь за отстаивание своего суверенитета и защиту своей свободы перед лицом неприкрытой агрессии. Мы никогда не сможем сравниться с вашими жертвами, которые вы приносите каждый день, но мы можем и мы будем стоять на вашей стороне. Вместе с вами мы отстроим ваши города, кирпичик за кирпичиком, и заново засадим ваши сады и поля, семя за семенем. Благодаря вашей жертве ваши дети вырастут в справедливой и свободной Украине. Предстоит сделать многое, но мы сможем сделать это вместе. Европа с вами сегодня и в долгосрочной перспективе. Слава Украине!
There is a lot to do, but we can do it together. Europe is with you today. And in the long run. Слава Украине!
Свои поздравления и заверения в дружбе Киеву также направили президент Евросоюза, канцлер Германии, президенты Франции, Финляндии, Латвии, Литвы, Молдовы, главы правительств и МИД многих других государств, а также генсек НАТО, который от имени Североатлантического альянса пообещал продолжить помогать Киеву для окончательной победы на поле боя. Представители руководства стран Европы подчеркивают, что президент России Владимир Путин совершил большую ошибку, решив, что Старый Свет не способен объединиться перед лицом российской угрозы. Поздравил Украину с Днем независимости президент США. В заявлении Джо Байдена, в частности, говорится, что Киев получит оружие и военного оборудования еще на 3 миллиарда долларов.
Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и радары, чтобы обеспечить продолжение обороны в долгосрочной перспективе.
Но это не все. В качестве подарка ко Дню независимости США также выделили Украине еще 3 миллиарда долларов бюджетной помощи, которые направляются в рамках безвозвратного гранта через механизм Всемирного банка. Среди поздравлений особенно выделяется одно. Довольно неожиданно для всех с Днем независимости Украину поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко. Главный союзник Владимира Путина пожелал украинцам мирного неба, толерантности, мужества, силы и успеха в восстановлении достойной жизни.
Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран. Беларусь и в дальнейшем продолжит выступать за сохранение согласия, развитие дружественных взаимоуважительных контактов на всех уровнях.
В Киеве порыв северного соседа предпочли не заметить. Минск предоставил российским войскам плацдарм для вторжения. А на территории Беларуси также находятся военные аэродромы и полигоны, которые постоянно используются для обстрелов и бомбардировок украинских городов. К слову, сама Россия в день независимости Украины нанесла по городам страны серию ракетных ударов. О подобных провокациях ранее предупреждали как киевские власти, так и представители западного разведсообщества. Но в Москве продолжают настаивать. Российская армия стремится избежать жертв среди мирных граждан Украины. Этим, как заявляет министр обороны России Сергей Шойгу, якобы и обусловлен замедленный темп наступления.
В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права. Удары наносятся высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины, пунктам управления, аэродромам, складам, укрепрайонам, объектам военно-промышленного комплекса. При этом делается все, чтобы избежать жертв среди мирных граждан. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но мы идем на это сознательно.
Впрочем, подобные заявления представителей Москвы вызывают у мирового сообщества лишь недоумение. Международные организации, не говоря уже о властях Украины и стран Запада, неоднократно публиковали подтверждение, что в результате действий российских военных постоянно гибнут мирные жители и уничтожается гражданская инфраструктура городов. И такой же тактики Москва, по утверждению ее оппонентов, придерживается в отношении Запорожской АЭС, используя атомную станцию в качестве прикрытия, при этом шантажируя мировое сообщество угрозой ядерной катастрофы. Заместитель постпреда США в ООН Ричард Миллс, в частности, заявил.
В данный момент Украина, соседние государства, все международное сообщество живут под угрозой ядерной катастрофы, и люди по понятным причинам напуганы. Россия создала этот риск, и только Россия может его рассеять. Решение несложное. Россия должна прекратить неспровоцированную, неоправданную войну и вывести свои войска. А учитывая срочность этой ситуации, Россия должна немедленно выполнить рекомендацию генсека ООН Гутерриша и установить демилитаризованную зону в районе станции.
Must immediately follow the recommendation of Secretary General Guterres and establish a demilitarized zone in the area surrounding the plant.
Но Москва в условиях откровенного провала наступательной операции не готова терять такой козырь. Бои идут не только в районе Запорожской АЭС, но и в Совбезе ООН. Постпред России во Всемирной организации Василий Небензя вновь возложил вину за возможную катастрофу на Киев.
Я хочу вам показать фото разрушений на территории Запорожской атомной электростанции в результате обстрела вооруженных сил Украины. У нас целая подборка таких фотосвидетельств. Мы распространили ее сегодня утром в качестве официальных документов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. На прошлом заседании ни одной западной делегации не хватило решимости обсудить обстрелы станции со стороны ВСУ и призвать киевский режим их прекратить. Не нашлось такой смелости и в европейских столицах. Оттуда лишь звучат абсурдные призывы к России прекратить некие недавние действия вокруг ЗАЭС. Такое ощущение, что наши коллеги существуют в какой-то своей параллельной реальности, в которой российские военные сами обстреливают станцию, которую охраняют, да еще и из американских систем.
В ответ на эти слова созванное Россией срочное заседание Совбеза в Украине назвали пустой тратой времени. Постоянный представитель Киева при ООН Сергей Кислица обвинил Василия Небензю в распространении небылиц. По его словам, российские нарративы об украинских обстрелах станции не выдерживают никакой критики. Никто в здравом уме не может себе представить, что Украина нацелится на атомную электростанцию с огромным риском ядерной катастрофы на своей территории, заявил Кислица. В Киеве уверены, Россия препятствует демилитаризации атомной электростанции и визиту экспертов МАГАТЭ, поскольку те наверняка зафиксируют нарушение требований безопасности. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Грузии тоже поздравляли Украину с Днем Независимости. Гражданские активисты в Тбилиси с утра вывесили огромный украинский флаг на мосту мира. А в Батуми они столкнулись с трудностями. В мэрии настоятельно рекомендовали организаторам не упоминать во время мероприятий слова «Россия», «война» и «оккупация». Поздравили с Днем Независимости Украину и представители грузинских властей. Как интервенция России в Украину за эти 6 месяцев сплотила дружбу грузинского и украинского народов и разобщила их власти, рассказывает Мзия Парисишвили.
С дымовыми шашками, воздушными шарами и огромным полотном в желто-голубых цветах украинского флага активисты с утра собрались на площади реки в Тбилиси. Там же, на стеклянном мосту мира через Куру, они запустили шары, а потом вывесили огромный украинский флаг. Это место было выбрано организаторами мероприятия не случайно. Здесь много туристов, и хотелось, чтобы многие увидели солидарность Грузии с Украиной, сообщил представитель НПО «Антикоррупционное движение» Иракли Павленишвили.
Независимость Грузии и Украины взаимосвязаны. У независимости этих двух народов есть один враг в лице Российской империи. Поэтому украинцы воевали за независимость Грузии во время войны в Абхазии и в августовской войне 2008-го. Больше всех нам помогли украинцы. И сегодня в Украине больше всех после украинцев воюют против российской аннексии грузины. Все потому, что мы хорошо понимаем, возвращение Крыма означает возвращение Абхазии. И в целом поражение Российской империи в Украине означает ее поражение на всем постсоветском пространстве.
Активисты планируют поздно вечером устроить также шествие в центре Тбилиси в знак солидарности с Украиной. В отличие от тбилисских активистов, у батумских организаторов, желающих отметить День независимости Украины, возникли препятствия. Им пришлось отказаться от аренды аппаратуры у мэрии после того, как заместитель мэра Батуми Софо Халваши выставила условие на мероприятии не упоминать слова «Россия», «война», «оккупация», а также не транслировать видеообращение грузинских бойцов украинской армии. Недоступной для организаторов стала и сцена на Батумском бульваре, а сооруженную альтернативную сцену служба городского надзора потребовала демонтировать за 2 часа. И все из-за нежелания власти создавать дискомфорт российским туристам, заявил ТВ Первели активист Ника Кашибадзе.
Причиной всего этого стало то, что мы не должны были раздражать российских гостей Батуми, чтобы не было какой-то провокации и противостояния. Но эти доводы для нас абсолютно неприемлемы. Нам предложили не упоминать Россию, не говорить о войне, не транслировать видеообращение украинских и грузинских военных. Мы не могли на это согласиться.
Мэр Батумі Арчил Чекувані поздравив український народ з Днем Незалежності, обвинив місцевих активістів і опозиціонерів в попытке устроить провокацію з целью дестабілізації. Но это не единственная причина, почему многих коробит позиция грузинских властей. Сегодня никто из них не упомянул о том, что прошло ровно 6 месяцев с того дня, как Россия вторглась в Украину. И за это время Тбилиси и Киев все больше отдаляются друг от друга. Почти 6 месяцев, как президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла Украины из Грузии Юрия Долгова. В Киеве не спешат подыскать ему замену. И в Тбилиси не намерены менять риторику. Представители власти все продолжают говорить о стремлении украинских чиновников, западных партнеров и местной оппозиции втянуть Грузию в войну. Продолжают утверждать, что со стороны определенных сил идет давление на грузинских властей из-за их решения не вводить двусторонние санкции против России в ответ на ее вторжение в Украину. Правительство грузинской мечты вступило в открытую конфронтацию по этому поводу и с президентом Саломой Зурабишвили, и она не осталась в долгу, раскритиковав власть с трибуны парламента за ее нерешительное, недостойное грузинских ценностей поведение. «Власть грешит, когда не смеет выразить то, что диктует нам наша история и достоинство. Этому нет оправдания. Ни один аргумент осторожности или страха не оправдывает то, чтобы достойно хотя бы словом стоять там, где этого требует совесть и грузинство», заявила Саломе Зурабишвили 14 марта во время ежегодного выступления в парламенте. Разгневала президент тогда же правящую грузинскую мечту и тем, что в знак солидарности с Украиной вошла в парламентский зал вместе с исполняющим обязанности посла Украины в Грузии Андреем Касьяновым. О том, что эта война настигнет всех и каждого, в том числе и Грузию, если не будет присоединения к санкциям, говорил в коридорах парламента украинский дипломат Андрей Касьянов. Он заверил грузинских журналистов, что украинский народ видит и ценит все то, что делает грузинский народ, и что вместе их ждет победа. «Слава Украине! Слава Грузии!» – так эмоционально на грузинском языке заключил тогда украинский дипломат. «Мы ожидали от Грузии большей помощи», – скажет спустя 4 месяца, 21 июля, временно поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов. «Грузия оказывает Украине посильную помощь», – утверждал все это время глава грузинского правительства Иракли Карибашвили. Однако со временем риторика главы правительства и других лидеров партии власти стала жестче. Это случилось после того, как в июне в Брюсселе решили предоставить статус кандидата на членство в Евросоюз Киеву и Кишиневу. От Тбилиси так называемую европейскую перспективу из 12 необходимых для выполнения до конца года рекомендации. Не раз были слышны и обвинения из Киева в адрес Тбилиси по поводу попытки грузинских властей помочь России обойти западные санкции. Тбилиси отвергает обвинения Киева в сотрудничестве с Москвой. Тем не менее, от правящей силы все еще ждут смены риторики, четкости и ясности в заявлениях. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слава Богу, что существует НАТО, Североатлантический альянс.
Никто ведь не хочет признавать, что не берут в НАТО, потому что Путина побаивается.
Ощущение, что Россия заботится об Абхазии больше, чем о самой себе. Вот так получается, да?
Кризиса правления не будет. Будет лишь кризис демократического правления.
«Не круглый стол» на радио «Эхо Кавказа».
Украинскую тему во второй части нашей программы продолжит рубрика «Не круглый стол». А сейчас к другим темам дня. После 6-летнего перерыва в Южной Осетии снова министр обороны из России. Накануне президент самопровозглашенной республики Алан Гаглоев представил коллективу министерства 37-летнего полковника Марата Павлова. До назначения он возглавлял департамент Министерства обороны России по международному сотрудничеству. В Южной Осетии к этому кадровому решению отнеслись настороженно. Почему, выяснял Мурат Гукимухов.
Назначение Марата Павлова пришлось на сложный период отношений президента с военными и вообще силовым блоком республики. Так сложилось с 90-х годов прошлого века, что элитные военные подразделения или объединения ополченцев ощущали себя и позиционировали как братство, в которых неформальные отношения всегда стояли выше служебных. Принцип «один за всех и все за одного» был важнее устава, а амбиции парней в камуфляже распространялись за пределы дозволенного службой. Алан Гагоев пытается вернуть силовиков в рамки закона. От этого и искрит. Наглядно иллюстрирует этот сюжет недавний инцидент с участием спецназа Министерства обороны. Одному из бойцов в пьяной драке на свадьбе гражданский ломает челюсть. В ответ бойцы спецназа на трех служебных авто в служебной форме и стабильным оружием средь бела дня на глазах многочисленных свидетелей учиняют расправу над гражданским. Его избивают и похищают на территорию военной базы спецназа. Вызволять похищенного приходится министру обороны Владимиру Пухаеву и президенту Алану Гагулоеву. В ответ на заявление президента о недопустимости подобных инцидентов и обещание, что действия участников получат юридическую оценку, бойцы спецназа подают заявление об уходе со службы. Пропрезидентские ресурсы заявляют о нескольких военнослужащих, с которыми ведутся воспитательные беседы. Оппозиционные телеграм-каналы утверждают, что рапорты написали все 106 бойцов. Президент требует от министра обороны снять с должности командира спецназа. Владимир Пухаев отвечает отказом, говорит, что не видит причин для увольнения и сам нарывается на отставку. С 12 августа он больше не министр. Общественность воспринимает отставку болезненно. Владимир Пухаев пользуется уважением в республике и как человек, и как настоящий боевой офицер, защитник Отечества, и как военный специалист, выпускник Общевойсковой академии вооруженных сил имени Фрунзе. Еще один болезненный момент в этой истории. Последние два министра обороны были из местных. Ибрагим Гасеев и Владимир Пухаев. Многие считали эту практику уже сложившейся, одной из примет становления югостинской государственности. Для них назначение Павлова – неприятный сюрприз, откат к временам до признания. Еще одна скрытая часть этой истории – события в Украине, когда Анатолий Бибилов сокращал югостинскую армию и переводил солдат и офицеров на службу в 4-ю российскую базу, он клятвенно обещал общественности, что ни один из югостинских парней не поедет служить за пределы республики. Анатолий Ильич тогда лукавил. Сдержать это обещание было не в его власти. Поэтому в марте, после отправки парней на Донбасс, местная общественность заговорила о восстановлении югостинской армии. Эта тема была одной из наиболее обсуждаемых на встречах кандидатов с избирателями во время выборов президента. И, конечно, избиратель ждет от Алана Эдуардовича каких-то усилий в этом направлении. Министр обороны из России в мечту о восстановлении югостинской армии не вписывается, если учесть, что и распущена она была по настоянию Москвы. Вот на все это пришлось назначение Марата Павлова. Согласитесь, не самый лучший фон. Наверное, поэтому Марат Павлов начал заявление, которое должно было разрядить напряжение в коллективе. Во вторник, когда президент Гагоев представлял личному составу Министерства обороны нового руководителя, Марат Павлов обратился к подчиненным. Цитирую. «Основной упор в работе мы будем делать на подготовку национальных кадров и улучшение боевой подготовки. Особое внимание будет уделено повышению уровня социального обеспечения военнослужащих, и уже в этом году планируется индексация денежного довольствия военных и сотрудников оборонного ведомства». Конец цитаты. То есть Марат Павлов сообщил коллегам, что приехал не с пустыми руками. Назначение министра невозможно без согласия президента. В этом смысле кадровое решение выглядит как услуга, которую президент Гагоев оказывает условно новым московским партнерам. Очевидно, Алану Эдуардовичу, как молодому политику, и как политику, которого в Москве не ждали, необходимо укреплять свои позиции в первопрестольной. Из этого же следует, что и новый министр не из простых. В противном случае, зачем оказывать ему протекцию? Здесь Южная Осетия выступает в новом для себя качестве – карьерного трамплина. Раньше она была скорее прибавкой к пенсии. На пост министра обороны присылали вышедших на пенсию генералов. О том, что должность министра обороны обещана русскому, в Цхинвале знали около месяца назад, в том числе и в Министерстве обороны, то есть еще до отставки Владимира Пухаева. Со слов одного из офицеров, до них довели информацию, что новый шеф приедет года на два. Получит за это время генерал-майора или даже генерал-лейтенанта, а затем продолжит карьеру в Москве. По уверениям офицера, коллектив воспринял новость спокойно, как некую данность. Иными словами, отставка Владимира Пухаева была неизбежна и абсолютно нормальна. Каждый президент после избрания формирует кабмин под себя. Это такой период, когда министров увольняют не потому, что они не справились, а потому, что назначивший их президент проиграл выборы. Просто скандал со спецназом придал ротации кадров неприятный оттенок. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министр Иракли Гарибашвили поздравили Украину с Днем Независимости. «Поздравляю Украину с Днем Независимости. Украинский народ показал всему миру достойную борьбу за свободу и независимость. Грузия и Украина – близкие братские народы с одной и той же борьбой. Мы знаем цену независимости, мы всегда будем вместе. Слава Украине!» – написала Зурабишвили в Твиттере. «Поздравляю Украину с Днем Независимости. В этот сложный период войны желаем мира и благополучия Украине и украинскому народу», написал Гарибашвили. В Грузии сегодня отмечается День Конституции 24 августа 1995 года. В 17:50 парламент 159 голосами против 8 принял основной закон государства. «Мы, граждане Грузии, непоколебимой волей которых является установление демократических общественных институтов, экономической свободы, социально-правового государства, обеспечение общепризнанных прав и свобод человека, укрепление государственной независимости и мирных отношений с другими народами в соответствии с многовековыми традициями государственности грузинского народа и основными принципами Конституции Грузии 1921 года, основываясь на историко правовом наследии, провозглашаем эту конституцию перед Богом и страной. Известно, что Конституционная комиссия первоначально работала над новой редакцией Конституции 1921 года, которая была принята Первой Грузинской Демократической Республикой. Однако в итоге было принято решение о принятии новой конституции. В Юго-Осетинском КГБ сообщили, что выдворили за пределы самопровозглашенной республики гражданина США Фрэнка Яназа. Американец был задержан 27 июля текущего года в Ахалгорском районе в населенном пункте Балаане. При этом о его задержании ранее не сообщали ни юго-осетинские ведомства, ни власти Грузии. В Цхинвале обвинили американца в нарушении де-факто границы. По информации КГБ, его передали грузинской стороне сегодня, 24 августа, после проведения комплекса проверочных и фильтрационных мероприятий. Юго-осетинские власти считают, что ответственность за данный инцидент целиком и полностью лежит на руководстве Грузии и США, которые отказываются признавать суверенитет Южной Осетии и целенаправленно скрывают от иностранных граждан факт наличия между Южной Осетией и Грузией государственной границы, говорится в заявлении.
Краткий региональный выпуск новостей представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Мы возвращаемся к Дню независимости Украины в рубрике «Некруглый стол». Гости «Эхо Кавказа» – российский политолог Дмитрий Орешкин и его украинский коллега Евген Магда.
Некруглый стол.
Сегодня День независимости Украины, и сегодня же исполнилось ровно 6 месяцев с начала вторжения российских войск в эту страну. К сожалению, разведки разных стран, в том числе американская, предупреждают о высокой вероятности массированных ракетных обстрелов со стороны России и призывают граждан Украины быть бдительными. Но впереди, похоже, не очень легкий день. А сейчас я хотела бы спросить, господин Орешкин, вас, что главным образом показали эти 6 месяцев войны? Изменилось за это время что-то в вашем личном восприятии происходящего, в ваших оценках?
Ну, начать с того, что я думал, что Путин достаточно рациональный и адекватно мыслящий политик, чтобы эту войну не начинать. То есть мои представления изменились радикально, потому что я думал, что это демонстрация мышц, запугивание, блеф и так далее. А оказалось, что все гораздо хуже, и степень отрыва Путина от объективной реальности – гораздо глубже и страшнее, чем виделось мне. Мне казалось понятным, что Украина самостоятельное государство, у нее обновленная армия, она проходит фазу формирования гражданского общества и, соответственно, политической нации, и ввязываться в эту историю, мешать на этом пути Украине, во-первых, не по-человечески, а во-вторых, что самое важное в терминах Путина, это очень опасно, потому что можно схлопотать, как говорят в российских подворотнях. Поэтому я думал, что он выполняет ритуальные танцы. Нет, он готовился к реальной войне, и в этом смысле я испытал большое разочарование в адекватности господина Путина. За прошедшие полгода материальная действительность, с одной стороны, показала неадекватность Путина, а с другой стороны, учитывая личные психологические особенности этого человека, она его еще больше остервенила и поставила совершенно безвыходное положение, потому что выиграть он не смог. А проигрывать ему нельзя, потому что свои сожрут. Он так воспитал окружающих своих, что они живут в системе ценностей такой вот питерской шпаны. Нельзя показать слабину, нельзя, чтобы Акелло промахнулся. И в этом смысле он просто обречен повышать ставки, повышать голос, блефовать, растопыривать пальцы. При том, что по объективным параметрам он не смог добиться ни одной из заявленных в начале войны целей. Денацификации, то есть уничтожения государственности, которую возглавляет сейчас демократически избранный господин Зеленский, добиться не удалось. Демилитаризации Украины добиться не удалось. Наоборот, украинская армия усилилась благодаря поддержке Запада. Отбросить НАТО на границы 1997 года не удалось. Вместо этого НАТО расширилось. Укрепить позиции России в международных делах не удалось. Позиции совершенно очевидны. Просели и ослабли. Русский мир стал отчетливо токсичным, а, соответственно, Россия стала изолированным лепрозорием, таким, который весь мир торопится обнести колючей проволокой, и если не обносят, то только потому, что проволоки не хватает. Ну и, наконец, идея задушить Европу в объятиях, так скажем, трубопроводной империи тоже привела лишь к тому, что Европа поняла, что Россия не является надежным бизнес-партнером и срочно ищет альтернативные пути поставок. Так что у Путина сейчас, собственно говоря, по прошествии этих 6 месяцев, полугода, остается только одна возможность – максимально испортить всем жизнь. Улучшить свою жизнь, российскую жизнь, он уже не может, он ее ухудшил фундаментально. Остается сделать по возможности больно всем остальным. Ну, он это старательно делает, но не прокусит тот самый резиновый сапог, под который он попал. Я не говорю про этические, там, человеческие, гуманистические измерения. Чисто с путинской же прагматично-циничной точки зрения, это был недопустимый, грубый стратегический просчет, который привел к чудовищному ослаблению позиции самого Путина и России. И это будет с каждым месяцем все очевиднее.
Тогда спрошу сразу, и куда может привести эта неадекватность? Самый худший и самый лучший, если можно так сказать, сценарий?
Самый худший – это использование ядерного оружия. Сейчас Путин уже достаточно многократно демонстрировал, разминал эту тему в СМИ, ну так вот, вежливо запугивал, опять же. Когда он там говорил о том, что если он почувствует экзистенциальную угрозу, он будет склонен ядерное оружие применить. И в этом, кстати говоря, радикальное отличие путинской военной доктрины, даже от советской. Советская доктрина рассматривала использование ядерного оружия только в случае ответного удара. А здесь, если Путин сочтет, что Россия переживает какую-то экзистенциальную угрозу, то он будет ядерную бомбу использовать. Вот если Украина накопит достаточно ресурсов, чтобы военными силами попытаться вернуть Крым, то Путин вполне это может рассмотреть как экзистенциальную угрозу, потому что он Крым считает законной частью России, в отличие от всего остального мира. Ну вот, поэтому самый крайний вариант – это ядерный конфликт. Не думаю, что он реален, но и не думаю, что он невозможен. Тут очень важно оценить более или менее адекватно реальную вероятность и реальную угрозу. Нельзя сказать, что ее нет, но в то же время она невелика, потому что это означает конец. Конец не всему миру, конец России, конец российских вооруженных сил. И, в общем, я думаю, надеюсь, что в Кремле это понимают. Это худший вариант. Лучший вариант для нормального развивающегося человечества – это поражение Путина и возвращение всех аннексированных им территорий законному владельцу в соответствии с границами, когда украинское государство, как член ООН, кстати говоря, себя декларировало. То есть ситуация до 2014 года. Тогда Путин уходит царствовать в качестве своего султана, примерно такого же, как там афганский какой-нибудь эмир или султан, который мало кому интересен, но на его территории никто покушаться не собирается, и, собственно говоря, Россия превращается в такой вот азиатский султанат на затворках всего развитого мира. Это плохо для России, но нормально для окружающего мира. А для России хороших вариантов вот в нынешней ситуации я просто не вижу. Путин их уничтожил. Ни одного варианта, из которого Россия могла бы выйти улучшенной, я не наблюдаю, потому что все бенефициары, которые сейчас собраны вокруг Путина, заинтересованы в сохранении именно такой модели политического менеджмента. Не демократической, не вестернизированной, не ориентированной на экономический и технологический рост. Нет. Милитаризованной, вертикальной, где люди в погонах имеют преимущество не по праву юридическому, а по праву силы. Это как раз то, что Путин строил и построил. Теперь для того, чтобы из этой дурной бесконечности выбраться, надо отстранить от власти сотни тысяч людей с погонами или находящихся рядом с этими самыми погонами, обслуживающих этих людей с погонами. А по-хорошему они свои привилегии не отдадут. Поэтому возвращение на тренд нормального развития постпутинской России мне представляется невозможным без серьезного конфликта на территории России. Условно говоря, между разными группами силовиков, которые будут претендовать на абсолютную власть, между, скажем, Кадыровым и ФСБ. Ну, в общем, все люди, у которых есть свои собственные вооруженные ресурсы, все люди, у которых есть амбиции в борьбе за власть, и которые боятся уступить власть кому-то другому, потому что победившая страна им голову оторвет. Вот эта система отношений, созданная Владимиром Путиным, по наследству от товарища Сталина, не видит и не имеет вариантов благополучного исхода.
Спасибо. Господин Магда, Рейтер и «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на заявление американских чиновников, повторюсь, пишут, что в США располагают данными разведки о планах России в ближайшее время осуществить новые атаки на гражданскую инфраструктуру и гособъекты Украины. Стоит ли надеяться, следуя вчерашней риторике Зеленского на Крымской платформе, что Россия действительно разобьет нос о сопротивлении Украины? Если да, то что реально может противопоставить ей Украина сегодня? Я имею в виду не только патриотический дух, но и военные возможности.
Я думаю, что за эти полгода не только в восприятии Западом ситуации, но и в вооруженности самой Украины произошли серьезные изменения. Если до 24 февраля Запад полагал, что Украина развалится под первыми ударами российских войск, помните, нам давали от 3 до 5 суток сопротивления российской армии, то уже через 7 недель после начала широкомасштабного вторжения Украина получила гаубицы 155-миллиметровые, сначала американские, французские. А их всех объединяет то, что они одного натовского стандарта, снаряда, в котором, ну, скажем так, я думаю, даже больше, чем советских запасов. По крайней мере, производство существует больше. А уже в начале июня Украина начала получать ракетные системы залпового огня «Хаймарс», которые уже уничтожили более 100 складов боеприпасов, штаб-квартиру вагнеровцев в Попасной. Ну, можно перечислять достаточно много. Безотносительно к этому напомню, что уничтожен и флагман российского Черноморского флота крейсер «Москва», что тоже должно некоторым образом влиять на российское самолюбие. имперское самолюбие. Я с вами сейчас говорю из Киева. Да, у нас уже было сегодня две воздушных тревоги. Но сказать, что вот люди абсолютно загнаны и просто живут в ожидании прилета российских ракет, я вот все-таки не стал. Хотя в Киеве, так скажем, официальные данные, в Киеве было за это время, за эти полгода, более 500 воздушных тревог. То есть в среднем 2,5-3 в день. Это просто, чтобы понимать масштаб. Что Украина готова противопоставить? Ну, порядка миллионов вооруженных мужчин и женщин, которые находятся в силах обороны Украины, плюс поддержку миллионов граждан Украины, которые как волонтеры, которые как налогоплательщики, как хотите, но поддерживают своих защитников. Знаете, после Бучи, после Еленовки, где уничтожили украинских пленных просто потому, что России это было идеологически выгодно, мы слишком хорошо понимаем, что будет в случае победы России. Но ее не будет. И поэтому абсолютно не случайно в прошлую субботу начался парад российской техники на Крещатике, столичной улице Киева. Только она не функционирует немного. Она уже сожженная. Поэтому хорошего мы ничего не ждем. А в отношении того, что будет дальше, вы знаете, в чем особенность? Я вот тут с господином Орешкиным и согласен, и не согласен. Потому что, ну, понятно, что ядерная война никому ничего хорошего не принесет, и России в том числе. И Россия даже это хорошо понимает, кстати. Поэтому пытается, скажем так, дурака валять на Запорожской атомной электростанции, которая крупнейшая в мире, в Европе, извините. И, соответственно, она несет ядерную угрозу, такое использование крупнейшей в мире грязной ядерной бомбы. Это один вариант. А вот то, что победой Украины может стать восстановление полной ее территориальной целостности, включая захваченные Россией де-факто в 2014 году территории, это тоже очевидно. Но вот тут есть еще следующий нюанс. Проблема в том, что если Украина лишь восстановит свою территориальную целостность, в России это вызовет просто жуткий прилив реваншизма. Я думаю, что это будет настолько сильный прилив, что нынешние две трети, которые поддерживают Путина, это будет просто минимальный вариант. Все будет гораздо сильнее. И поэтому исходом войны должна стать дезинтеграция Российской Федерации. Желательно мирная дезинтеграция, безусловно.
И тут же тогда спрошу, как вы оцениваете политику Зеленского за все эти 6 месяцев? Кто, вот если можно так спросить, кто он сегодня для Запада и кто для самих украинцев?
Я думаю, что на Западе его оценивают выше, чем многие сами украинцы. У Зеленского есть очевидные соблазны и понятные соблазны, исходя из того, что Украина во многом страдает от столетий безгосударственности. Понимаете, эти столетия безгосударственности, они создали некий комплекс неполноценности украинских политиков. Но этот комплекс оказался не настолько сильным, чтобы Зеленский, как ему советовали некоторые западные советчики, бежал в первые дни после российского вторжения. Он остался, и Зеленский, безусловно, стал символом, подчеркиваю, символом сопротивления. Сопротивление Украины, он стал самым, наверное, известным на сегодняшний момент политиком в мире. Но на Западе его оценивают, я бы сказал, лучше, чем граждане Украины, потому что граждане Украины все-таки задают вопросы о том, как Украина готовилась к войне, о том, почему строились дороги до последнего времени, до начала вторжения. Почему сегодня волонтеры продолжают беспокоиться об украинских военных? Знаете, наверное, в стране НАТО очень тяжело себе представить, чтобы волонтеры покупали автомобили, бронежилеты, каски, беспилотники, много чего необходимого нашим военным. Но в Украине это происходит сплошь и рядом, поверьте. Но при этом сказать, что Зеленский испытывает какое-то политическое воздействие внутри Украины, нет. Этого нет. Я бы сказал, что в Украине есть понимание того, что до окончания войны, до окончания активных боевых действий, выборов быть не может. Ну, просто технически это невозможно. И поэтому Зеленский будет работать до завершения боевых действий с Россией, а там, я думаю, его команда постарается на волне победы над Россией как можно быстрее провести президентские и парламентские выборы.
За некруглым столом мы беседовали с российским политологом Дмитрием Орешкиным и его украинским коллегой Евгеном Магдой. Полностью вы можете прослушать или прочитать текст беседы на нашем сайте echokavkaza.com. Власти Грузии продолжают нападки на неправительственный сектор. НПО «Справедливые выборы», ранее отстраненную от работы над реформированием избирательного законодательства, обвиняют в попытке развития революционных процессов в государстве. Риторику представители правящей партии не сменили даже после того, как за организацию заступилось посольство США. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Власти Грузии дали организации «Справедливые выборы» время на то, чтобы отказаться от своей позиции касательно отставки правительства. Однако этого не произошло, заявил сегодня председатель грузинской мечты Иракли Кубахидзе. Соответственно, в работе над реформированием избирательного законодательства это НПО участия не примет. Члены правящей партии настаивают. Представители организации участвовали в июльском митинге, на котором были выдвинуты требования: отставка действующего и формирование технического правительства.
АСФ представляется нам как непосредственный участник революционных процессов. После полной иллюстрации посольство США называет эту НПО одной из самых справедливых организаций и высказывает желание, чтобы она была включена в рабочий процесс. Это для нас, естественно, странно. АСФ проявила политические цели, и среди этих целей в том числе и участие в революционных процессах. Естественно, в таком случае любое предложение теряет смысл, и после этого исключено, чтобы оно подключалось к какому-либо рабочему процессу.
Заявил на сегодняшней пресс-конференции Иракли Кубахидзе. Более того, доверие к этому НПО у власти нулевое, заявил сегодня мэр Тбилиси Каха Каладзе. Причина тому – попытка сфальсифицировать результаты параллельного подсчета голосов на парламентских выборах 2020-го, говорит градоначальник.
АСФ ассоциируется с мошеннической организацией. Это не просто мои слова, это подтвержденный факт. Эта организация занималась фальсификацией результатов выборов. Они предоставили общественности неправильную информацию с параллельного подсчета. Это была целенаправленная попытка ввести общественность в заблуждение. И если мягко оценить их действия, это было мошенничество.
Заступиться за НПО в очередной раз решила посол США в Грузии Келли Дегнан. Мошенничество, о котором говорят представители правящей партии, лишь незначительная ошибка, о которой организация своевременно сообщила общественности, говорит дипломат.
Посольство США полностью доверяет ИСФЕД. Эта организация внесла большой вклад в реформирование избирательного законодательства. Все международные организации зафиксировали серьезные нарушения во время выборов 2020 года, и ни одна организация не оценила их как полностью справедливые. Что касается ошибки в подсчетах, как только они обнаружили ее, сразу признались в этом и сообщили обществу. Участие ИСФЕД и других организаций в рабочих процессах очень важно. Это предусмотрено в 12 рекомендациях. У всех свое мнение, однако говорить, что незначительная ошибка может быть революционным сценарием, это неправильная интерпретация.
Цитирует посла сайт телекомпании «Рустави-2». За этим последовала ожидаемая реакция главных критиков дипломата, депутатов, формально отколовшихся от правящей партии. Один из участников квартета, Гурам Мачарашвили, попытку заступиться за НПО назвал вмешательством посольства США во внутренние процессы посредством неправительственного сектора. В самой организации продолжают отбиваться от нападок, убеждая общественность в том, что подтверждением независимости НПО служит ее международный авторитет и многолетний опыт. Что же касается обвинений, озвученных Ираклием Кубахидзе, по словам директора «Справедливых выборов» Нино Долидзе, организация не делала никаких заявлений по поводу отстранения правительства, но лишь призвала правящую партию назвать конкретного человека в исполнительной власти, ответственного за неполучение Грузии статуса кандидата в Евросоюз.
Я считаю, что это преследование и оказание давления на нашу организацию. Эти мнения очень конспиративные, когда действия «Справедливых выборов» связывают с действиями Соединенных Штатов. Хочу сказать, что наша организация независимая. Говорю еще раз, мы не согласовываем свои действия с кем-либо. То, что НПО финансирует международные организации, делается потому, что они доверяют этим организациям, а не потому, что дают им какие-то указания.
В знак солидарности со «Справедливыми выборами» несколько неправительственных организаций приняли решение временно приостановить свое участие во всех рабочих группах, созданных по инициативе правящей партии. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
И еще один материал нашей программы. Судебный процесс по так называемому «делу о тройном убийстве» на набережной Сухуми продолжается в самопрозглашенной республике Абхазия с мая прошлого года. И неизвестно, сколько еще продлится. Время от времени обстановка в зале суда накаляется. Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаре расскажет о последних двух судебных заседаниях.
Вот уже почти полтора года Верховный суд Абхазии рассматривает дело о так называемом тройном убийстве на Сухумской набережной. Многие считают, что этот судебный процесс входит в тройку самых резонансных и долгоиграющих в текущем веке в Абхазии наряду с процессами по делу о покушении на убийство Александра Анквава в 2012 году и по делу о похищении и убийстве российского бизнесмена Климонтовича с его спутницей. Напомним, что 22 ноября 2019 года в Сухуми у входа в ресторан «Сан-Ремо» на Приморской набережной группа лиц, вооруженных автоматическим огнестрельным оружием, совершила убийство криминальных авторитетов Астамура Шамба, Астика, и Алхаса Авицба, Хасика. Пострадавшая при стрельбе официантка ресторана Доминика Акертава скончалась от полученных ран больницы 3 декабря. На фоне тех событий депутаты абхазского парламента проголосовали за отставку генпрокурора Абхазии и его заместителя. Были отправлены в отставку министр внутренних дел и его заместитель. 30 апреля 2021 года обвинительное заключение по делу о тройном убийстве было передано в Верховный суд Республики. Согласно этому заключению, Эрик Чкадо, Беслан Гамба, Аслан Блабба и братья Дато и Димур Ахалая обвиняются в совершении умышленного убийства общеопасным способом Астамура Шамба, Алхаса Авицба и Доминики Акертава. На сегодняшнем этапе процесса государственное обвинение продолжает представлять письменные и вещественные доказательства суду. Заседание 16 августа было прервано из-за начавшихся в зале суда беспорядков. Подсудимые возмутились, когда заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба в ответе на вопрос употребил слова «осуществлялся вывоз преступников с места преступления». Конец цитаты. И стали выкрикивать, что этот факт их участия в преступлении еще не доказан, и они требуют соблюдать законодательство. В зале началась словесная перепалка, и в направлении обвиняемых представителям потерпевших Астамуром Авицба из зала была брошена стеклянная бутылка. Никто не пострадал, но заседание суда отложили. Вчера, 23 августа, оно было продолжено. Председательствующая на суде Майя Квициния сказала:
«Хочу отметить, что наше судебное заседание было прервано неподобающим поведением в зале суда присутствующего гражданина Авицба Астамура Александровича. Да, действительно, службами госбезопасности был направлен соответствующий, собран соответствующий материал, рапорт и переслан в Сухумский городской суд для рассмотрения административного материала в отношении данного лица, в связи с чем данное лицо было подвергнуто административному наказанию в виде штрафа. Также обращаюсь ко всем участникам процесса, к присутствующим в зале суда, соблюдать регламент судебного заседания, не нарушать порядок. Непозволительно такое поведение, которое имело место на прошлом судебном заседании».
Судья напомнила, что и ранее суду приходилось удалять из зала, делать замечания за неподобающее поведение, и предупредила, что суд может принять решение о проведении процесса в закрытом заседании, чтобы обеспечить безопасность участников судебного разбирательства. Подсудимый Дату Ахалая заявил между тем, что не может далее участвовать в заседании ввиду плохого самочувствия. Фельдшер СГБ подтвердила, что у Ахалая высокое давление, и ему оказывают медпомощь. Поскольку он не высказал свою позицию о возможности продолжения заседания без его присутствия, было решено перенести процесс на 30 августа. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.